Радио «Вера» представляет.
Часть первая, глава 12. Коля провел князя недалеко, до Литейной, в одну кафе-бильярдную, в нижнем этаже, вход с улицы. Тут направо в углу, в отдельной комнатке, как старинный обычный посетитель, расположился Ардалион Александрович с бутылкой пред собой на столике и в самом деле с «Индепенданс Бельш» в руках. Он ожидал князя, едва завидел, тотчас же отложил газету и начал было горячее многословное объяснение, в котором, впрочем, князь почти ничего не понял, потому что генерал был уж почти что готов. 10 рублей у меня нет, — перебил князь, — а вот 25 разменяйте и сдайте мне 15, потому что я остаюсь сам без гроша. О, без сомнения, будьте уверены, что это тот же час. Я, кроме того, к вам с одной просьбой, генерал. Вы никогда не бывали у Настасьи Филипповны?
Я не бывал? В этом мне говорите несколько раз, милый мой, несколько раз! Вскричал генерал в припадке самодовольной и торжествующей иронии. Но я, наконец, прекратил сам, потому что не хочу поощрять неприличный союз. Вы видели сами, вы были свидетелем в это утро. Я сделал все, что мог сделать отец, но отец кроткий и снисходительный. Теперь же на сцену выйдет отец иного сорта, и тогда увидим, посмотрим, заслуженный ли старый воин одолеет интригу или бесстыдная камелия войдет в благороднейшее семейство.
А я вас именно хотел попросить, не можете ли вы, как знакомый, ввести меня сегодня вечером к Настасье Филипповне? Мне это надо непременно, сегодня же. У меня дело, но я совсем не знаю, как войти. Я был давеча представлен, но все-таки не приглашен. Сегодня там званый вечер. Я, впрочем, готов перескочить через некоторые приличия, и пусть даже смеются надо мной, только бы войти как-нибудь.
И вы совершенно, совершенно попали на мою идею, молодой друг мой, — воскликнул генерал восторженно. Я вас не за этой мелочью звал, — продолжал он, подхватывая, впрочем, деньги и отправляя их в карман. Я именно звал вас, чтобы пригласить в товарищи на поход к Настасье Филипповне, или лучше сказать, на поход на Настасью Филипповну. Генерал Иволгин и князь Мышкин. Каково-то это ей покажется. Я же под видом любезности в день рождения изреку, наконец, свою волю. Косвенно, не прямо. Но будет все как бы и прямо. Тогда Ганя сам увидит, как ему быть. Отец ли заслуженный и, так сказать, и прочее. Или, ну, что будет, то будет. Ваша идея в высшей степени плодотворна. В 9 часов мы отправимся. У нас есть еще время.
Где она живет?
Отсюда далеко, у Большого театра, дом Мотовцовый, почти тут же на площади, в бельэтаже. У ней большого собрания не будет, даром что именинница. И разойдутся рано.
Был уже давно вечер. Князь все еще сидел, слушал и ждал генерала, начинавшего бесчисленное множество анекдотов и ни одного из них не доканчивавшего. По приходе князя он спросил новую бутылку и только через час ее докончил. Затем спросил другую. Докончил и ту. Надо полагать, что генерал успел рассказать при этом чуть не всю свою историю. Наконец князь встал и сказал, что ждать больше не может. Генерал допил из бутылки последние подонки, встал и пошел из комнаты, ступая очень нетвердо. Князь был в отчаянии. Он понять не мог, как мог он так глупо довериться. В сущности, он и не доверялся никогда. Он рассчитывал на генерала, чтобы только как-нибудь войти к Настасье Филипповне, хотя бы даже с некоторым скандалом, но не рассчитывал же на чрезвычайный скандал. Генерал оказался решительно пьян, в сильнейшем красноречии и говорил без умолку, с чувством, со слезой в душе. Дело шло беспрерывно о том, что через дурное поведение всех членов его семейства все рушилось, и что этому пора, наконец, положить предел. Они вышли, наконец, на Литейную. Все еще продолжалась оттепель. Унылый, теплый, гнилой ветер свистал по улицам, экипажи шлепали в грязи, рысаки и клячи звонко доставали мостовую подковами, пешеходы унылою и мокрою толпой скитались по тротуарам, попадались пьяные. «Видите ли вы эти освещенные бельэтажи?» — говорил генерал. «Здесь все живут мои товарищи, а я из них наиболее отслуживший и наиболее пострадавший, я бреду пешком к Большому театру, в квартиру подозрительной женщины, человек, у которого в груди 13 пуль. Вы не верите? А между тем единственный для меня Пирогов в Париж телеграфировал и осажденный Севастополь на время бросил, а не Латон, парижский гофмедик, свободный пропуск во имя науки выхлопотал и в осажденный Севастополь являлся меня осматривать. Об этом самому высшему начальству известно. А, это тот Иволгин, у которого 13 пуль. Вот как говорят. Видите ли вы, князь, этот дом? Здесь, в бельэтаже, живет старый товарищ генерал Соколович с благороднейшим и многочисленнейшим семейством. Вот этот дом, да еще 3 дома на Невском и 2 в Морской. Вот весь теперешний круг моего знакомства, то есть, собственно, моего личного знакомства. Нина Александровна давно уже покорилась обстоятельствам, я же еще продолжаю вспоминать и, так сказать, отдыхать в образованном кругу общества прежних товарищей и подчиненных моих, которые до сих пор меня обожают. Этот генерал Соколович, а давненько, впрочем, я у него не бывал и не видал Анну Федоровну. Знаете, милый князь, когда сам не принимаешь, так как-то невольно прекращаешь и к другим. А между тем, вы, кажется, не верите. Впрочем, почему же не ввести мне сына моего лучшего друга и товарища детства в этот очаровательный семейный дом? Генерал Иволгин и князь Мышкин. Вы увидите изумительную девушку, да не одну, двух, даже 3. Украшение столицы и общества. Красота, образованность, направление. Женский вопрос, стихи — все это совокупилось в счастливую разнообразную смесь, не считая, по крайней мере, 80 000 рублей приданного, чистых денег за каждую, что никогда не мешает ни при каких женских и социальных вопросах. Одним словом, я непременно должен и обязан ввести вас, генерал Иволгин и князь Мышкин. «Сейчас, теперь, но вы забыли», — начал было князь. «Ничего-ничего я не забыл. Идем сюда, на эту великолепную лестницу. Удивляюсь, как нет швейцара, но праздник, и швейцар отлучился. Еще не прогнали этого пьяницу. Этот Соколович всем счастьем своей жизни и службы обязан мне. Одному мне и никому иначе. Но вот мы и здесь». Князь уже не возражал против визита и следовал послушно за генералом, чтобы не раздражить его, в твердой надежде, что генерал Соколович и все семейство его мало-помалу испарится, как мираж, и окажутся несуществующими, так что они преспокойно спустятся обратно с лестницы. Но к своему ужасу он стал терять эту надежду. Генерал взводил его по лестнице, как человек, действительно имеющий здесь знакомых, и поминутно вставлял биографические и топографические подробности, исполненные математической точности. Наконец, когда уже взойдя в бельэтаж, остановились направо против двери одной богатой квартиры, и генерал взялся за ручку колокольчика, князь решился окончательно убежать. Но одно странное обстоятельство остановило его на минуту.
«Вы ошиблись, генерал», — сказал он. «На дверях написано «Кулаков», а вы звоните к Соколовичу». «Кулаков». «Кулаков ничего не доказывает. Квартира Соколовича, и я звоню к Соколовичу. Наплевать на Кулакова. Да вот и отворяют». Дверь действительно отворилась. Выглянул лакей и возвестил, что «господ дома нет». «Как жаль, как жаль». «И как нарочно!» — с глубочайшим сожалением повторил несколько раз Ардальон Александрович. «Доложите же, мой милый, что генерал Иволгин и князь Мышкин желали засвидетельствовать собственное свое уважение и чрезвычайно, чрезвычайно сожалели».
В эту минуту в отворенные двери выглянуло из комнат еще одно лицо, по-видимому, домашней экономки, может быть, даже гувернантки, дама лет 40, одетой в темное платье. Она приблизилась с любопытством и недоверчивостью, услышав имена генерала Иволгина и князя Мышкина. «Марьи Александровны нет дома», — проговорила она, особенно вглядываясь в генерала. «Уехали с барышней, с Александрой Михайловной, к бабушке».
«И Александра Михайловна с ними? О, Боже, какое несчастье! И вообразите, сударыня, всегда-то мне такое несчастье. Покорнейше прошу вас передать мой поклон, а Александре Михайловне, чтобы припомнили. Одним словом, передайте им мое сердечное пожелание того, чего они сами себе желали в четверг вечером при звуках баллады Шопена. Они помнят мое сердечное пожелание: генерал Иволгин и князь Мышкин». «Не забудусь», — откланивалась дама, ставшая доверчивее. Сходя вниз по лестнице, генерал еще с неостывшим жаром продолжал сожалеть, что они не застали и что князь лишился такого очаровательного знакомства. «Знаете, мой милый, я несколько поэт в душе, заметили вы это? А, впрочем, кажется, мы не совсем туда заходили», — заключил он вдруг совершенно неожиданно. «Соколовичи, я теперь вспомнил, в другом доме живут, и даже, кажется, теперь в Москве. Да, я несколько ошибся, но это ничего. Я только об одном хотел бы знать», — уныло заметил князь. «Совершенно ли должен я перестать на вас рассчитывать, и уж не отправиться ли мне одному?» «Перестать? Рассчитывать? Одному? Но с какой же стати, когда для меня это составляет капитальнейшее предприятие, от которого так много зависит в судьбе всего моего семейства? Но, молодой друг мой, вы плохо знаете Иволгина. Кто говорит «Иволгин», тот говорит «стена». Надейся на Иволгина, как на стену. Вот как говорили еще в эскадроне, с которого я начал службу. Мне вот только по дороге на минутку зайти в один дом, где отдыхает душа моя вот уже несколько лет после тревог и испытаний.
Вы хотите зайти домой?
Нет. Я хочу к капитанше Терентьевой, вдове капитана Терентьева, бывшего моего подчиненного и даже друга. Здесь, у капитанши, я возрождаюсь духом и сюда несу мои житейские и семейные горести. И так как сегодня я именно с большим нравственным грузом, то я, мне кажется, я и без того сделал ужасную глупость, пробормотал князь, что давеча вас потревожил. К тому же вы теперь прощайте. Но я не могу... Не могу же отпустить вас от себя, молодой друг мой, — вскинулся генерал. Вдова, мать семейства, и извлекает из своего сердца те струны, которые отзываются во всем моем существе. Визит к ней — это 5 минут. В этом доме я без церемонии. Я тут почти что живу. Умоюсь, сделаю самый необходимый туалет, и тогда мы, извозчики, мы пустимся к Большому театру. Будьте уверены, что я нуждаюсь в вас на весь вечер. Вот в этом доме. Мы уже и пришли.
«А, Коля, ты уже здесь? Что, Марфа Борисовна дома, или ты сам только что пришел?»
«О, нет», — отвечал Коля, как раз столкнувшийся вместе с ними в воротах дома. «Я здесь давным-давно, с Ипполитом. Ему хуже, сегодня утром лежал. Я теперь за картами в лавочку спускался. Марфа Борисовна вас ждет. Только папаша... Ух, как вы!» — заключил Коля, пристально вглядываясь в походку и в стойку генерала. «Ну уж, пойдемте».
Встреча с Колей побудила князя сопровождать генерала и к Марфе Борисовне, но только на одну минуту. Князю нужен был Коля. Генерала же он, во всяком случае, решил бросить и простить себе не мог, что вздумал давеча на него понадеяться. Взбирались долго, в четвертый этаж и по черной лестнице. «Князя познакомить хотите?» — спросил Коля дорогой. «Да, друг мой, познакомить. Генерал Иволгин и князь Мышкин. Но что... Как Марфа Борисовна?»
«Знаете, папаша, лучше бы вам не ходить. Съест. Третий день носа не кажете, а она денег ждет. Вы зачем ей денег-то обещали? Вечно-то вы так. Теперь и разделывайтесь». В четвертом этаже остановились перед низенькою дверью. Генерал, видимо, робел и совал вперед князя. «А я останусь здесь», — бормотал он. «Я хочу сделать сюрприз».
Коля вошел первый. Какая-то дама, сильно набеленная и нарумяненная, в туфлях, в куцовейке и с волосами, заплетенными в косички, лет 40, выглянула из дверей, и сюрприз генерала неожиданно лопнул. Только что дама увидала его, как немедленно закричала: «Вот он, низкий и эхидный человек! Так и ждало мое сердце!»
«Войдемте, это так», — бормотал генерал князю, все еще невинно отсмеиваясь. Но это не было так. Едва только вошли они через темную и низенькую переднюю в узенькую залу, обставленную полдюжиной плетенных стульев и двумя ломберными столиками, как хозяйка немедленно стала продолжать каким-то заученно плачевным и обычным голосом: «И не стыдно, не стыдно тебе, варвар и тиран моего семейства, варвар и изувер, ограбил меня всю, соки высосал и тем еще недоволен. Доколе переносить я тебя буду? Бесстыдный и бесчестный ты человек!»
Марфа Борисовна, это князь Мышкин. Генерал Иволгин и князь Мышкин», — бормотал трепетавший и потерявшийся генерал.
«Верите ли вы, — вдруг обратилась капитанша к князю, — верите ли вы, что этот бесстыдный человек не пощадил моих сиротских детей? Все ограбил! Все перетаскал, все продал и заложил, ничего не оставил. Что я с твоими заемными письмами делать буду, хитрый и бессовестный ты человек? Отвечай, хитрец, отвечай мне, ненасытное сердце. Чем я накормлю моих сиротских детей? Вот появляется пьяный и на ногах не стоит. Чем прогневала я Господа Бога, гнусный и безобразный хитрец, отвечай».
Но генералу было не до того. «Марфа Борисовна, 25 рублей. Все, что могу, помощью благороднейшего друга. Князь, я жестоко ошибся. Такова жизнь. А теперь, извините, я слаб», — продолжал генерал, стоя посреди комнаты и раскланиваясь во все стороны. «Я слаб, извините. Леночка, подушку. Милая».
Леночка, 8-летняя девочка, немедленно сбегала за подушкой и принесла ее на клеенчатый, жесткий и ободранный диван. Генерал сел на него с намерением еще много сказать, но только что дотронулся до дивана, как тотчас же склонился на бок, повернулся к стене и заснул сном праведника. Марфа Борисовна церемонно и горестно показала князю стул у ломберного стола, сама села напротив, подперла рукой правую щеку и начала молча вздыхать, смотря на князя. Трое маленьких детей, две девочки и мальчик, из которых Леночка была старшая, подошли к столу. Все трое положили на стол руки И все трое тоже пристально стали рассматривать князя. Из другой комнаты показался Коля. «Я очень рад, что вас здесь встретил, Коля», — обратился к нему князь. «Не можете ли вы мне помочь? Мне непременно нужно быть у Настасьи Филипповны. Я просил давеча Ардалиона Александровича, но он вот заснул. Проводите меня, потому я не знаю ни улиц, ни дороги. Адрес, впрочем, имею. У Большого театра, дом Мотовцовой». «Настасья-то Филипповна?» «Да она никогда не живала у Большого театра, а отец никогда и не бывал у Настасьи Филипповны, если хотите знать. Странно, что вы от него чего-нибудь ожидали. Она живет близ Владимирской, у Пяти углов. Это гораздо ближе отсюда. Вам сейчас? Теперь половина десятого. Извольте, я вас доведу». Князь и Коля тотчас же вышли. Увы, князю не на что было взять, и извозчика надо было идти пешком. «Я было хотел вас познакомить с Ипполитом», — сказал Коля. «Он старший сын этой куцовеечной капитанши и был в другой комнате. Нездоров и целый день сегодня лежал. Но он такой странный, он ужасно обидчивый. И мне показалось, что ему будет вас совестно, так как вы пришли в такую минуту. Мне все-таки не так совестно, как ему, потому что у меня отец, а у него мать. Тут все-таки разница, потому что мужскому полу в таком случае нет бесчестия. А, впрочем, это может быть предрассудок насчет предоминирования в этом случае полов. Ипполит великолепный малый, но он раб иных предрассудков. Вы говорите, у него чахотка? Да, кажется, лучше бы скорее умер. Я бы на его месте непременно желал умереть». «Ему братьев и сестер жалко, вот этих маленьких-то. Если бы возможно было, если бы только деньги, мы бы с ним наняли отдельную квартиру и отказались бы от наших семейств. Это наша мечта. А знаете что, когда я давеча рассказал ему про ваш случай, так он даже разозлился. Говорит, что тот, кто пропустит пощечину и не вызовет на дуэль, тот подлец». Впрочем, он ужасно раздражен, я с ним и спорить уже перестал. Так вот как, вас, стало быть, Настасья Филипповна тотчас же и пригласила к себе. То-то и есть, что нет. «Как же вы идете?» — воскликнул Коля и даже остановился среди тротуара. «И в таком платье? А там званый вечер? Уж, ей-богу, не знаю, как я войду. Примут хорошо. Нет, значит, дело манкировано. А насчет платья что уж тут делать? А у вас дело? Или вы так только pour passer le temps в благородном обществе?» «Нет, я, собственно... То есть я по делу. Мне трудно это выразить, но... Ну, по какому именно, это пусть будет как вам угодно. А мне главное то, что вы там не просто напрашиваетесь на вечер в очаровательное общество камелий, генералов и ростовщиков. Если бы так было, извините, князь, я бы над вами посмеялся и стал бы вас презирать. Здесь ужасно мало честных людей, так даже некого совсем уважать. Поневоле свысока смотришь, а они все требуют уважения. Варя первая. И заметили вы, князь, в наш век все авантюристы. И именно у нас, в России, в нашем любезном отечестве. И как это так все устроилось, не понимаю. Кажется уж, как крепко стояло. А что теперь? Это все говорят и везде пишут. Обличают. У нас все обличают. Родители первые на попятные сами своей прежней морали стыдятся. Вон в Москве родитель уговаривал сына ни перед чем не отступать для добывания денег. Печатно известно. Посмотрите на моего генерала. Ну что из него вышло? А впрочем, знаете что? Мне кажется, что мой генерал честный человек. Ей-богу так. Это только все беспорядок да вино. Ей-богу так. Даже жалко. Я только боюсь говорить, потому что все смеются. А ей-богу, жалко. И что в них, в умных-то? Все ростовщики. Все сплошь до единого. Ипполит ростовщичество оправдывает. Говорит, что так и нужно. Экономическое потрясение, какие-то приливы и отливы, черт их дери. Мне ужасно это досадно от него, но он озлоблен. Вообразите, его мать... Капитанша-то деньги от генерала получает, да ему же на скорые проценты и выдает. Ужасно стыдно. А знаете что? мамаша моя, то есть мамаша Нина Александровна, генеральша, Ипполиту деньгами, платьем, бельем и всем помогает. И даже детям отчасти через Ипполита, потому что они у ней заброшены. И Варя тоже.
Вот видите, вы говорите, людей нет честных и сильных, и что все только ростовщики. Вот и явились сильные люди, ваша мать и Варя. Разве помогать здесь и при таких обстоятельствах не признак нравственной силы? Варька из самолюбия делает, из хвостовства, чтоб от матери не отстать. Ну, а мамаша, действительно, я уважаю. Да, я это уважаю и оправдываю. Даже Ипполит чувствует, а он почти совсем ожесточился. Сначала было смеялся и называл это со стороны мамаши низостью, но теперь начинает иногда чувствовать. Так вы это называете силой. Я это замечу. Ганя не знает. А то бы назвал потворством.
А Ганя не знает?
Ганя многого еще, кажется, не знает, вырвалось у задумавшегося князя. А знаете, князь, вы мне очень нравитесь. Давешний ваш случай у меня из ума не идет.
Да и вы мне очень нравитесь, Коля.
Послушайте, как вы намерены жить здесь? Я скоро достану себе занятия и буду кое-что добывать. Давайте жить я, вы и Ипполит. Все трое вместе. Наймемте квартиру, а генерала будем принимать к себе.
Я с величайшим удовольствием, но мы, впрочем, увидим. Я теперь очень, очень расстроен.
Что, пришли?
В этом доме. Какой великолепный подъезд. И швейцар.
Ну, Коля,
не знаю, что из этого выйдет. Князь стоял как потерянный.
Завтра расскажете. Не робейте очень-то. Дай вам Бог успеха, потому что я сам ваших убеждений во всем.
Прощайте. Я обратно туда же и расскажу Ипполиту. А что вас примут, в этом и сомнения нет. Не опасайтесь.
Она ужасно оригинальная. По этой лестнице в первом этаже швейцар укажет.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.